Не напомните, какое у нас было домашнее задание? Пожалуйста, какое домашнее задание было? Так, тишина, братья. Все, настроились на занятия, приготовили необходимое. Хорошо. Найти в Библии примеры парадокса, то есть высказывание, которое на первый момент кажется совершенно противоречивым, однако все-таки раскрывает глубокую духовную истину при другом на него взгляде. Ну, пожалуйста, друзья, кто нашел примеры парадокса, да? Ну, пожалуйста. Нет, только, пожалуйста, прочитай громко, я практически ничего не расслышал. Тот недостоин меня, да? Ну, вообще-то, на первый взгляд, ну, трудно увидеть, что здесь что-то уже, ну, крайне противоречивое внутри себя самого. Ну, а еще что у кого-нибудь есть, друзья? Ну, пожалуйста.
Марка, 10 глава, 31 стих. Многие живут первые, последние, и последние первые.
Хорошо. Как такое может быть? Первые, и вдруг будут последние. А последние оказываются первыми. То есть, на первый взгляд, есть какая-то абсурдность в утверждении. Братья, для чего нам... Но важны образные выражения, или вот для чего они в Библии даны. Вы знаете, чтобы мы не читали, скользя по тексту, не читали поверхностно, тогда, когда мы встречаем что-то необычное, какое-то сравнение, какое-то иносказание, это заставляет нас задуматься, заставляет нас начинать мыслить над этими строчками. Ну хорошо, еще, братья, есть у кого примеры? Пожалуйста.
Я не знаю, как они подходят на парадокс, но...
Ну, давай рассудь.
2:34. Это когда Симеон пришел в храм, и глаз его рассудил, он сказал, «Семь не жив, семь нападения и на восстание многих в Израиле, и предмет прорекания». То есть нападение и восстание. Не знаю, как оно получается.
То есть одновременно, да, на две противоположных вещи, да? Хорошо. Какие-то элементы парадокса есть. Еще есть примеры, да? Хорошо. Тоже так. Абсурдность на первый взгляд. Так, пожалуйста. Сейчас. Мертвым. И еще погребать мертвецов, да? Да, конечно. Мертвый сам мертвый, как он может что-нибудь делать? Так. По-моему, это совершенно естественно. Ясно. Хорошо, да, но это просто образное выражение, заставляющее нас остановиться и размышлять. Так, пожалуйста.
Он обещал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой.
Да, братья, как можно обогатиться нищетою? На первый взгляд утверждение неясное такое, абсурдное. Так, еще. Хорошо, неизвестно, но узнает. Видите, как мы уже собираем множество таких парадоксальных утверждений, которые для нас стали привычны. Еще есть примеры, да? Так.
2 Коринфянам 2, 15. «Вы слово о Лукане Богу спасаем и погибающим».
Как бы ты определил это образное выражение? Парадоксом или чем-то другим? Ну, тоже это образное выражение, хотя я не уверен, что это вот именно как парадокс. Ну, хорошо, давайте еще два примера, братья, послушаем. Хорошо, потеря души приравнивается к ее сбережению, хотя подобный пример мы с вами читали на вчера. Так. Хорошо. Так, еще один пример.
Исайя 5:14. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебя Христос».
Как спящий может вставать, да? Если или он спит, или воскресает из мертвых. Хорошо, еще одно. Но тут уже более как, ну, не сравнение, что ли, нашего поступка, да? Точнее, более, наверное, как пословица какая-то употреблена. «Соберешь на голову горящие уголья». Я, братья, вот еще предлагаю вам место из Писания. Я сейчас точный адрес его не назову. Мне написано, что мы взираем на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вот на первую часть. Мы взираем на что? На невидимое, да? Вообще-то, когда мы смотрим на что-то видимое. Это нормальный ход развития мыслей. А вот так вот уже получается какой-то парадокс. Мы взираем на невидимое. Так, братья, вопрос следующий. Давайте заслушаем с вами сейчас два толкования аллегорий и затем два толкования притч. Ну, заслушаем крайне внимательно. Возможно, нам необходимо будет сделать какие-то коррективы, какие-то поправки, учитывая то, что основные правила толкования аллегорий и притч мы с вами знаем. Но сразу хочу предупредить. Давайте пытаться только лишь толковать, только лишь извлекать смысл. Не пытаться говорить о применении того или другого, но просто говорить, о чем идет речь. Мы улавливаем разницу между толкованием и применением. Да, толкование – это смысл извлекается, а применение – это как то, что мы извлекли, уже применить в нашей жизни. Иногда наше толкование идет позади нашего применения, что неправильно. Ну, возможно, в проповеди это и допустимо, конечно, но и в жизни, конечно, так тоже это бывает. Но тогда, когда мы с вами занимаемся изучением Писания, вот у нас должно быть... должен наблюдаться строгий порядок. Итак, братья, задано было на дом в свое время две притчи, опрос по ним не велся, и в свое время, вчера, две аллегории. Давайте, друзья, кто желает сейчас прочитать текст из Иоанна, из 10 главы, из 15 главы. В 10 главе даже не были даны точные стихи, чтобы мы самостоятельно вместе с вами могли определить аллегорию, находящуюся здесь. Пожалуйста, кто прочитает? Вообще, чья очередь сейчас читать? Мы, конечно, ограничим, выделим какой-то определенный текст. Не будем читать, ну, как всю главу, а то, что будет достаточно способным для нас. Ну, пожалуйста. Давай, брат, выделяй аллегорию находящихся здесь. С какого стиха, по какой ты нам будешь читать? Нет? Ну, давайте с 11 прочитаем. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Итак, братья, в этой аллегории есть множество образов. Ну, выясним для себя, что стоит за каждым из образов. Пожалуйста, за образом пастыря что стоит? Кто стоит? Христос. Имеет это значение. Хорошо. Пастырь, как полагающий жизнь свою за овец. Что лежит за этим образом? Ну, так, смелее. Что? Смерть Христа за нас. Образ овец, что это значит? Мы, да? Хорошо. Дальше еще мы видим, есть овцы одного двора и овцы другого двора, которые в свое время будут в одном стаде. Здесь какие образы и что они значат, о чем они говорят? Да, евреи и язычники, составляющие позже одну церковь. Итак, достаточно много образов мы здесь нашли, и у каждого образа есть определенное толкование, изъяснение, чего, конечно, недопустимо делать в притче. Ну, а теперь, братья, давайте, кто прочитает из 15 главы? 15 глава, первые 8 стихов. Давайте, братья, так поступим. Пожалуйста, прочитай. А потом кто-то перечислит образы, содержащиеся здесь, а кто-то другой будет перечислять, что они значат. Хорошо. Братья, первый вопрос. Вот есть образ виноградной лозы. Так, да? А с другой стороны, за образом виноградной лозы скрывается определенная духовная истина или духовное явление. Так вот, целиком за образом виноградной лозы Какая духовная истина или какое духовное явление здесь скрыто? Кто предложит варианты свои? Ну, смелее, давай. А? Церковь. Еще кто-то дополнит ответ. Так, еще. Хорошо, что скрыто вообще за образом виноградной лозы, вот целиком, за всем этим повествованием? За лозой, да? Ясно, так. Нет, я имею в виду вся вот эта история. А? Ну, так, ну что еще? Вот так вот, да? Хорошо. Если бы мы выделяли одну тему, что скрыто за образом лозы и все, что с ней связано, то, с другой стороны, мы можем сказать, это вот наша жизнь, наше единение с Богом. Ну, а теперь будем рассматривать отдельные детали. Братья, кто просто перечислит, какие детали здесь есть? Какие образы здесь есть? Пожалуйста, начинаем перечислять. Так, чтобы не забыли потом.
В первом тексте тут написано «Отец мой виноград», это образ виноградаря.
Образ виноградаря, дальше.
В втором тексте вот «Всяку у меня верь». А, вот в первом же тексте написано «Я истинно виноградная лоза, Иисус себя лозой сравнивает».
Лоза, виноградарь, дальше пойдем. Два рода ветви уже мы с вами видим, да? Хорошо. Хорошо. И причем не просто два рода ветвей, а два рода действий, которые над этими ветвями производятся. Хорошо. Как бы ты переиначил это, истолковал эти образы? Образы отсечения и образ очищения. Хорошо. Теперь вот более близко давай рассмотрим. Смотри. Смотрите, братья. Что происходит с лозою, когда ее раз и отсекли? Да? С ветвью. Да. Соки перестают поступать. Отсечение от внутренних жизненных соков, от внутренних жизненных сил. Сначала отсечение происходит, а затем, видим, да, бросают в огонь и сгорают. Ладно. Итак, сколько мы образов здесь нашли? Образ лозы, образ виноградаря, два образа ветвей, приносящие и не приносящие плоды, и также образы, что делается с этими ветвями. Ну, интересно, что эта аллегория, она же здесь и истолкована. «Если пребудете во мне, и слова в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Оказывается, насколько тесно и близко наше взаимоотношение с Господом, настолько мы будем и плодоносны. Некоторые думают, чего не проси, будет вам. Однако в контексте с этой аллегорией мы видим, что речь идет о нашей плодоносности для Бога, и что наша плодоносность для Бога зависит от глубины, от тесноты нашего общения с Ним. Вырывать этот текст из Писания, вот, «чего не попросите, просите, и будет вам», ну, это было бы неправильно. Ну, теперь, братья, перейдем к толкованию несколько иного рода. Давайте посмотрим, как нам истолковывать притчи. Было две притчи. Притча одна, по-моему, о громадном долге, который был прощен, да? И другая притча, Евангелие от Луки, 12 глава. О хорошем урожае в поле. Итак, давайте так я тогда буду спрашивать сразу у города. Вот, и если нет желающих, будут желающие или поручим какому-то городу истолковывать притчу, дополняя друг друга. Братья Курганинские, пожалуйста, желающих нет, поэтому находите из среды себя. Вот. Находите из среды себя. Кто из вас прочитает, а кто из вас начнет толкование притчи из Евангелия от Матфея, 18 главу, 23-34 стихи. Ну, пожалуйста, начинаем. Давай прочитай. Сначала прочитай. Если ты готов истолковать, это будет хорошо. Так. Хорошо. Где это содержится для чего? Хорошо. Давай, пожалуйста, еще прочитай. Итак, предыстория такова. Петр спрашивает, как прощать и как глубоко, до скольки прощать. А 35 стих. Прочитай, пожалуйста. Подтверждается эта мысль, да? Хорошо. Какой самый такой яркий момент в этой притче?
Самый яркий момент. Большой долг и очень, одного человека-должника, да, и маленький долг, который он не смог простить.
Неимоверная разница двух долгов, да? Хорошо. Итак, мы видим прощение в одном случае, непрощение в другом. Яркие моменты. И эти яркие моменты переносим на духовную истину. Прощение, которое дает нам Бог, понятно, да? И прощение, которое часто не готовы дать мы, хотя должны. Но это учение должно подтверждаться более конкретным местом Писания. Есть ли место Писания, где конкретно об этом говорится? Хорошо, прощайте и проще не будете. Но, несомненно, и сам 35 стих говорит о том же самом. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Хорошо. Есть еще что-нибудь у тебя по этой притче? Я думаю, братья, если мы усвоили с вами урок определенный, то мы не должны стремиться к детальному толкованию всех образов, заключенных в этой притче. Как и Господь, когда толковал притчи, допустим, вот о плевелах на поле, Он не все истолковывал, а только несколько существенных моментов. Если, братья, мы сейчас по этой притче пойдем и будем пытаться истолковать все, ну как нам истолковать то, что кто такие истязатели, которым Государь отдает в истязание должника, не готового простить? Или что это значит? Ты будешь там, пока не отдашь всего долга. Как он может этот долг отдать? То есть, братья, возникает множество деталей, недостижимых для нашего толкования. Люди пытаются их истолковать, но привнося часто в них совершенно свой какой-то смысл. Когда мы сказали с вами об толковании притчи, то говорили о том, что не надо толковать каждую деталь. В аллегории допустимо, в притче толковать каждую деталь. Нет. Существенная истина, мы нашли истина о прощении, о глубине нашего прощения, о причинах прощения. А притча, как словесная картина, иллюстрирует нам это. В примере. Так. Нет, я думаю, мы уже с вами говорили об учении. Когда мы формируем какое-то учение, какую-то доктрину, то мы должны основывать наше учение на ясных и однозначных местах Священного Писания, из взятых из учительных текстов. А притча – это всего лишь иллюстрация. Ну, разово в проповеди подтвердить какие-то мысли может быть допустимо, но это не будет совершенно правильно. Для того, чтобы сформировать учение о возможности потери спасения, нужны более однозначные, емкие такие тексты. Некоторые тексты мы с вами проходили. Вот, исследовали с вами понятие «вечная жизнь», которая дана нам в надежде. Да? Потом о верности Бога говорили, что Бог верен как и в том, что человек, он может отречься от отрекающегося от Него, так и верен и благословение своим к верному Богу. Я думаю, когда у нас...
35 стих, это уже как бы концентрация всех мыслей, это может быть?
Да, может это быть. Это концентрация всех мыслей, изложенных раньше. Начинается с вопроса Петра, иллюстрируется житейская история, и затем Господь как бы этой притчей подводит к откровению какой-то истины, заключенной в этом стихе. «Так и Отец поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Но при этом толковать детали всякие не имеет никакого смысла и значения для нас. Итак, братья, давайте другую притчу рассмотрим. Опять хочу вот еще раз повторить, заострить разницу. Когда мы толковали аллегорию, мы толковали практически каждую деталь. Когда мы толкуем притчу, мы ищем контекст этой притчи, видим определенную ситуацию, по которой она сказана, определенную тему. В соответствии с этой темой толкуем притчу, находя ключевые моменты, точки сравнения. Мы здесь нашли два разных долга, громадный и маленький. Я однажды пересчитал эти таланты в серебро. По-моему, 8 железнодорожных вагонов у меня получилось. Хотя, может быть, у меня не совсем точные были справочные данные о весе таланта серебра. То есть я все переводил в вес. Вот разные данные есть, сколько весил талант. Есть около 30 и около 20 килограммов. Ну, получилось где-то 6 железнодорожных вагонов. То есть 6 раз по 60 тонн. Так есть. Вот так, да? Ну, да. Просто еще, знаете, братья, вот иногда есть в некоторых справочниках перевод в доллары, да? Ну, допустим, справочник, когда он издавался, 100 лет назад, такое может быть, или так, допустим, герцельский справочник, да? Ну, это курс доллара того времени и стоимость доллара того времени. Времен пастора Герца – это 30-е годы. прошлого века. Сейчас-то курсы меняются, да? Но все равно в сравнении мы можем сравнить, сколько тут долларов, да, и сколько там.
Леша, можно сравнить, знаете, какой момент сказать? Вот прибыль области, управляемой Иродом, вот Ирод управлял областью огромной, да, это царство было, составляла 700 талантов в год. Вот это была прибыль.
То есть это сколько лет нужно было ему управлять, не платя никаких налогов, чтобы все это заплатить. Да, видим, неимоверный для выплаты долг. Хорошо. Итак, братья, давайте, братья из Каневской. К другой притче мы с вами подойдем. Евангелие от Луки, 12 глава. Так, только давайте это самое, друзья, разговоры мы отложим. Евангелие от Луки, 12 глава. С 16 по 21 стих. Ну, пожалуйста, Сандро. Сначала зачитай самую притчу, потом, если сочтешь нужным, пояснить нам ее контекст, зачитаешь контекст. Ну, а теперь твое толкование. Так, ну пусть, братья, пожалуйста, братья, только стараемся не применение, а сначала толкование, а применение чуть попозже будет. Пожалуйста. То есть, в принципе, видим, что основной смысл притчи уже истолкован Христом. Привлек внимание вот такой житейской ситуации, показал абсурдность надежды этого богача на громадное богатство, когда раз у него забирается жизнь. Зачем тебе это было? И сказал, так будет со всяким. Но, братья, тут еще важно расширить этот контекст, прочитая впереди несколько стихов. А? С 13 стиха, да? Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Сейчас я пропущу притчу и буду читать 21 стих». Но мы притчу-то уже помним. «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». То есть Господь как бы показывает, что Он пришел управлять духовной, а не в материальной сфере, и что люди, обращающиеся к Нему, более должны переживать не о сокровищах для себя, как пришел желающий разделить наследство, не с этим вопросом к Нему обращаться, а с вопросами «богатеть в Бога». То есть когда мы прочитали текст впереди, и уже значение сказанной притчи в конкретной обстановке перед теми людьми, которые все это слушали, А ведь человек, пришедший к Иисусу, он же эту притчу слушал? Конечно, слушал. Кто слышал этот вопрос, те тоже эту притчу слушали. И уроков, конечно, извлекали для себя, ну, вполне больше определенных, конкретных. Так, у нас еще есть, наверное, одна минутка, да? У нас началось. Так, я, братья, предлагаю, давайте, наверное, мы помолимся, пойдем на перерыв, потом будем продолжать. Братья, сейчас мы немножко с вами еще посмотрим, попрактикуемся в толковании, точнее, в подходе к толкованию образных выражений. Ну, сразу напомню, когда мы говорили об образных выражениях, мы говорили с вами о метафоре, о сравнении, о парадоксе, вот, об олицетворении, потом о том, если Богу приписываются для вот восприятия нашего человеческого какие-то человеческие качества, об этом мы с вами говорили. Но некоторые вопросы остались с нами незамеченными. Иногда в Священном Писании используют еще следующий вот такой прием используется, когда, ну, говорится о чем-либо таком большом вещи, ну, незначительной и маленькой. То есть, когда вместо целого чего-то говорится о какой-то части, или наоборот, когда говорится о чем-то большом и целом, подразумевая всего лишь одну часть. Мы на примере увидим с вами, ну, что это значит. Давайте прочитаем некоторые места Писания. Так, кто должен чтение сейчас вести, читать? Есть, друзья? Так, потеря произошла, да? Или есть? Есть там, да? Так, да? Хорошо, диктую места Писания. Я сразу продиктую все места, которые здесь у меня есть, которые я пособирал. Бытие 6 глава, 12 стих. Бытие 6, 12. Матфея 6, 11. Матфея 6, 11. Иоанна 1, 23. Иоанна 1, 23. 2 Тимофею 1, 15. 2 Тимофею 1, 15. Ну и еще одно место прочитаем, оно несколько обособленно у нас будет стоять. Так, переметнулись в чтение на другой стол, да? Иоанна, 18 глава, 11 стих. Пожалуйста, друзья, начинаем чтение. Братья, посмотрите, вообще-то мы с вами, принято для нас говорить, что Земля – это, ну, планета, на которой мы живем, так же, да? Но иногда употребляют более обширное значение. Земля наполнилась злодеянием, подразумевается в виду, что, ну, велико было развращение людей на Земле, сильно умножился грех. Употребление части вместо целого. Часть одна, вот Земля, а употребляется вместо более общего. Вперед пойдем, следующее место Писания. А теперь, братья, посмотрим. Хлеб наш насущный. Понятно, что когда речь вот идет о хлебе насущном, буквально говорится о хлебе. Но более общее представление – это вообще необходимое нам для жизни, для насущной жизни. И здесь не только хлеб, но и вообще то, чем мы питаемся. Мы же с вами питаемся не исключительно одним хлебом. Итак, часть используется для замены собою целого, необходимого нам в нашей жизни для нашего обеспечения. Еще место Писания дальше. Хорошо, братья. А теперь, да, пожалуйста, прочитай еще раз.
Оно было в начале у Бога. Все через него начало.
Подожди. Иоанна 1, 23. Это ты читаешь, не тот стих. 23.
Он сказал: «Я глас, вопиющий в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия».
Как называет себя Иоанн? Глас вопиющего в пустыне. Целиком, но он не истолковывает пророчество Исаии. Опять мы видим, часть здесь употреблена вместо целого. То есть означает это само употребление слова «глас», что Иоанн – это тот, о котором говорит, что Иоанн – это тот, о котором Исаия говорит, пророк, идущий перед лицом Господним. Так, братья, дальше идем. Закончили там чтение? Да? Нет? Ты знаешь, что все ассирийские оставили меня. Употреблено слово «все». Хотя на самом-то деле оставили Павла несовершенно исключительно все верующие, которые жили в Асии, а только лишь те, которые на тот момент находились рядом с ним. Употреблено такое выражение «все ассирийские оставили меня». Но иногда в нашей жизни мы тоже так говорим. Применяя конкретным обстоятельствам что-то, мы говорим, обобщаем сразу на всех и сразу на все. Ну и еще Иоанна 18, 11. Потерялись. Так, что-то у нас тут так и челночным бредом получается. Давайте там теперь начнем. Так? Иоанна 18, 11. Один только стих прочитай.
Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели не пить чаши, которую дал мне Отец?»
Неужели мне не пить чаши? Слово «чаша». Однако под этим словом понимается «чани». А если мы уже от иносказания перейдем, ну, непосредственно к страданиям Христа, то есть видим, употреблено слово «чаша» в переносном значении, однако это одно слово заменяет само собой более обширное, более глубокое понятие. Ну, теперь, братья, давайте откроем все вместе Псалом 132, 1, 2 стихи. Псалом 132, 1, 2. Я сейчас прочитаю его сам, чтобы всем нам было слышно. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Вот перед нами есть несколько образных выражений, такой образ представлен. Братья, теперь основные моменты, которые нам помогают при толковании этих образов. Мы с вами говорили о том, что необходимо посмотреть, на чем этот образ основан. Я сейчас перечислю вещи, на которых может быть основан образ. Ваша задача, ну, найти нужное, правильное. Особенности Святой Земли, то есть особенности Палестины, история Израиля, религиозные обряды, церемонии, данные Израилю, которые израильтяне исполняли по закону, на повседневной жизни и повседневных обычаях людей. На чем основан вот здесь образ, прочитанный сейчас? А? На церемониях. Словно елей Аарона. Итак, братья, у нас есть образ. Образ на чем-то основан. Мы должны размышлять с вами сначала на этом, об этом образе. Где применялось елеевое помазание? Ну, как здесь вот сказано. Для священников в храме. Они посвящались этим на служение. И перед служением они должны были быть помазаны. Это то, что предваряет служение, предваряет общение с Богом. Итак, сконцентрировались на образе, на его конкретном значении. А теперь это конкретное значение на духовную истину, которую этот образ несет в себе, как написано в конкретном месте. А ну-ка посмотрите, песнь, Псалом 132, как он называется? «Песнь восхождения», да? «Песнь восхождения Давида». Что такое «Песнь восхождения»? Тогда, когда израильтяне шли на поклонение Богу, ну, поднимались в Иерусалим, восходили в Иерусалим, то на пути паломники, а израильтяне должны были собраться несколько раз в году на праздники, совершаемые в Иерусалиме со всех мест, по мере возможностей, они пели эти псалмы, пели песни восхождения. И вот теперь мы опять сравниваем песнь восхождения, однако поется о священническом служении, о том, что предваряло священническое служение. Ну а здесь написано, как хорошо и приятно быть братьям вместе. Словно мы видим элемент сравнения. Нахождение братьев друг с другом, общение братьев друг с другом приравнивается к елею благодати на Аарона. То есть, так как братья общаются друг с другом, восходя в Иерусалим, это то, что подготавливает их к тому служению, которое будет в Иерусалиме. Нет, израильтяне там не входили в святое святых. Но вот что интересно. Братское общение – это как подготовка для вхождения в общение с Богом. Взяли образ из религиозной церемонии, посмотрели, в каком случае, когда используется этот образ, для чего, с чем сравнивается, как хорошо и приятно быть братьям вместе. Посмотрели контекст, песнь восхождения и сделали вывод. Ну, этот уже вывод, он значителен и для нас. Дружество наше, братское, как хорошо и приятно нам быть вместе, оно должно подготавливать нас к глубокому, посвященному общению с Богом. Такой смысл этот псалом нес в себе в те времена, и такой смысл, он выше какого-то конкретного времени, он распространяется и истолковывается для нас. Итак, во всякий раз, когда мы встречаем образное выражение, задача выделить тип образного выражения, посмотреть, на чем оно основано, на конкретном на чем-то, это или история, или природа, или религиозные церемонии, и потом все это перенести в духовный смысл. Вот это буквальное изложить в духовном, нравственном понимании. Еще какие есть замечания? Братья, и в толковании образов нужно смотреть на основную мысль, а не на второстепенные детали. Например, Откровение 16 глава, 15 стих. Написано, я прочту сам, Откровение 16, 15. «Се иду как тать». Есть сравнение, но было бы опасно слишком далеко зайти с этим сравнением. Господа Иисуса нельзя сравнивать с разбойником. Но однако здесь что имеется в виду? Неожиданность. Вот как неожиданность вторжения воров, так и неожиданность пришествия Христа. Элемент, в котором мы сравниваем, этот элемент неожиданности, но не какие-то другие элементы. Видим одну мысль, главную мысль, основную тему, и в соответствии с этой основной темой толкуем значение всего образа. Подобные сложности встречаются, ну, во многих образных выражениях. Мы должны опять, как и в притчах, толковать главное и основное. Но еще что важно иметь в виду. Если образное выражение относится к Богу, то оно само по себе не характеризует его сразу со всех сторон, а только лишь с какой-то одной частью. Например, Бог назван светом. Иоанна, 1 глава, 5 стих. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но этот образ, образ света, он не раскрывает нам, ну, все понятие о Боге, а только лишь частично. Бог нам твердыня и прибежище. Псалом 17, 3 стих. Скала, 2 царств, 22, 3 стих. Щитом Господь назван, Бытие 15, 1. Видите, как много образов, сравнений или метафор, которые указывают нам на Господа. Но ни одно это сравнение в полноте своей не передает нам понятие о Боге. И даже если их все вместе собрать, то тоже мы, ну, понятие о Господе полное не получим, потому что понятие о Боге, оно, ну, выше того откровения, которое мы сейчас можем получить, ну, в меру ограниченностей наших как творения, то есть не все доступно нам, людям. Ну, пожалуй, про основные подходы к толкованию образов, образных выражений, точнее. Ну, все, давайте запишем тему еще одного урока. Символы и прообразы. Символы и прообразы. Символы. Ну, что такое символ? Символ может быть природным каким-то, естественным, но скрывающим за собою какую-то духовную истину. Символ может быть и изготовленный рукою человека, но опять за ним стоит определенная какая-то истина, какая-то идея. Ну, так приведу примеры. Символ, взятый из природных явлений. Голубь. Символом чего является голубь? Так, ну, кто-то говорит мира, кто-то скажет символом Духа Святого. Ну, и то, и другое будет верно. Другой вид символа, сделанный руками человеческими. Допустим, крест, да? Крест... В нашем понятии он стал символом. Мы не изображаем креста, но все равно мы понимаем, что стоит за словом «крест». Однако уже крест нами воспринимается, ну и как, конечно, имеет большое значение для нас понятие само «крест Христа». Но мы сейчас не вообще понятие рассматриваем, а рассматриваем употребление этого слова как символа. Когда мы говорим о кресте, мы... видим, что за этим предметом, за этим словом скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Итак, символы, они и скрывают какую-то истину в себе, и одновременно какую-то истину и раскрывают для нас. Нельзя понимать символ в прямом смысле. Всегда нужно видеть использование, ну, символизма там, где оно есть в Писании. И наоборот, тоже неверно стараться увидеть символ там, где его на самом-то деле нет. Поэтому, когда мы читаем, уже неоднократно говорилось, мы исходим прежде всего из буквального понимания текста. А тогда, когда невозможно понимать буквально, мы видим здесь символ. Чем символ заключается от образного выражения? Ну, или, проще говоря, так. Образное выражение, оно дано где-то в частном каком-то месте, в одном, в другом, в третьем. Образное выражение не всегда похоже друг на друга. Но тогда, когда речь идет о символе, то он встречается на протяжении различных мест Святого Писания и часто говорит об одном и том же. Не всегда, но часто подразумевает одно и то же. Вот давайте сейчас с вами сравним два места Писания. И такой же подход. Если возможно понимать буквально, прежде всего понимаем буквально. Если невозможно понимать буквально, тогда ищем символическое значение. Пожалуйста, братья, кто должен читать сейчас? Откровение, 20 глава, 3 стих. И 1 Петра, 5 глава, 8 стих. 20 глава, 3 стих. Хорошо. Братья, есть ли какие-то основания для нас непосредственно из текста сделать вывод, что 1000 лет нужно понимать символически? Ну, нет. С первого взгляда нет. Потом мы видим, что слово 1000 лет еще неоднократно повторяется здесь. Поэтому мы должны остеречься с попыткой символического толкования, там, где можно буквально понять. Следующее место прочитаем. Пятая глава, 8 стих.
1 Петра, 5:8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит в открытый лес, ища кого поглотить.
Хорошо. Какой здесь символ видим? Лев. Лев. Еще что, братья, важно. Иногда символы могут обозначать совершенно противоположное. То есть символ может иметь несколько значений. Например, мы читаем с вами Откровение, 5 глава, 5 стих. «Вот лев от колена Иудина». В этот раз, когда используется слово «лев», идет речь, видим, о Христе. Так же ведь, да? А перед этим прочитали, что речь идет о противнике. Итак, символ один может иногда по-разному использоваться. Но иногда бывает так, что... Ну, давайте еще посмотрим на один символ, который имеет еще большее количество значений. Итак, братья, кто должен читать? Готовимся. Откровение, 21 глава, 8 стих. Я прочту целый ряд писаний. В некоторых местах здесь не символ дается, а дается прямое значение слова. А в других местах символ... Ну, различны по своему значению. Итак, Откровение 21:8. Плач Иеремии 1:13. Сразу, братья, открывайте Библию, чтобы нам было легче читать. Плач Иеремии 1:13. Псалом 78, Псалом 5 стих. Так, внимание, следующий ряд. Сандро, где братьев? Сейчас вы. Следующий стих. Так, 1 Коринфянам, 3 глава, 15 стих. 1 Коринфянам, 3, 15. Итак, начинаем чтение с самого начала.
«Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серых».
Хорошо. Вопрос к тебе. Здесь слово «огонь», как по-твоему, имеет символическое значение или же возможно понимать его буквально, в прямом смысле? Озеро, горящее огнем и серою. Ну тогда какое символическое значение огня ты мог бы здесь изложить, если это подразумеваешь как символ? Ну, я-то понимаю, например, что здесь огонь, он и есть огонь. То есть, в самом буквальном прямом смысле, озеро, горящее огнем. Реально будет огонь. Реально огонь будет. Ну, так, дальше посмотрим. Константин.
Для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся.
Что здесь означает огонь?
Ну, здесь
символ. Символ чего? Боли, переживаний, страданий. Хорошо. Ладно, дальше.
Псалом 78, 5 стих. «Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь». Здесь тоже работает.
Хорошо.
Сравнивается с огонь с гневом Божьим на людей, которые издевался.
Угу. Итак, опять символ видим. Там и там. Символ, да? Символ. Еще одно место Писания. 1 Коринфянам 3:15.
А у кого дело сгорит, то потерпит пору, а впрочем, сам спасется, а вот так, как бы и
заглянет. Символ. Символ, да. Мы не знаем, в чем конкретно это заключалось. Вот, сам спасется, ну так, как бы из огня. Видим символическое представление. Ну, а теперь, братья, вам задача. Я предлагаю нам несколько, ну, вот так вот разделиться на две части. Братья, которые передо мною, включая там второй этаж, братья, которые здесь, включая ту половину, вот второго этажа также. Бывает так, что одно и то же понятие или даже одна и та же личность может быть представлена несколькими символами. Я дам задание. Вот те, которые передо мною. Вы сделайте себе пометочки, какими символами представлен Христос. Каждый занимается самостоятельно. Ну, набирает список символов. Ну, побольше желательно набрать. Как символически Христос представлен. Один из символов мы уже нашли. Лев от колена Иудина. Что еще, друзья? Ищите, вспоминайте. Я не предлагаю... Ну, дословно цитировать место Писания, находить, где оно находится. Ну, высказать это. Пусть будет минутка времени у нас. Братья здесь, давайте поищем символы Слова Божьего. Не надо спешить говорить, но будем искать символы. Итак, братья, давайте посмотрим, сколько же у нас получилось. Братья, кто собирал символы? Да, вот сейчас. О Христе должны мы были собрать, как Господь изображен. Ну, пожалуйста, сколько символов насобиралось? А? Ну вот хорошо, а всего у тебя в списке сколько символов получилось? А? Один. Я есть дверь. Хорошо, символ двери. Так, еще, Мика. А? Братья, ну-ка, тишина. Давайте слушать того человека, который говорит. Мика, встань, говори вслух. Камень, хлеб, путь. Истина, жизнь, дверь. Хорошо. Еще есть дополнить, да? Еще, Мар. Хорошо. Да, и как агнец, пристригущим его безгласен. Хорошо, так. Краеугольный камень, звезда Давида. Про хлеб уже говорилось, да? Так. Пастырь добрый. Хорошо. Так. Альфа и омега, начало и конец. Тоже символы. Так. Свет, лоза. Там еще было желание. А? Отрастель. Хорошо. Итак, друзья, мы видим с вами множество символов, да? Ну вот тут такой для нас урок. Допустим, чтобы толковать символы, нужно смотреть на ключевое, основное содержание символа. Допустим, когда говорим о свете, говорим о просвещении, о видении, о чистоте. Когда мы говорим об Агнце, мы говорим о кротости. Когда говорим о воде, говорим о жизни. Толкуя символы, необходимо искать самое яркое в этих символах, то есть самое основное, что, какую мысль основную они собой несут, как этот предмет, как символ, который используется, отражая, какая самая существенная его часть, какая самая существенная его особенность. Вот это ключевое правило в толковании символа. Пожалуйста, братья, про Слово Божие. Так. Пища, питье и?
Зеркало.
И зеркало. Еще?
Молот.
Молот. Еще?
Молоко.
Мана. Хорошо. Мед. Мед, мана. Что еще? Не слышу. Говорили, говорят, да? Говорят, говорили. Угу. Как снег и дождь, не спосылаемые на землю. Да, это уже весь образ. Он является символом Слова Божьего. Хорошо, друзья, еще важный такой урок. Иногда в одном и том же тексте используются и символические выражения, и выражения буквальные. Но это задание я дам на дом вам. Давайте запишем место Писания. Оно, конечно, очень сложное для восприятия. Но попытаемся найти, что здесь символически воспринимать, что здесь воспринимать буквально. Откровение, 19 глава, с 15 по 21 стих. С 15 по 21 стих. 19 глава, с 15 по 21 стих. А? Значит, надо найти то символы и выражения, которые необходимо понимать в переносном смысле как символы, как образные выражения или как символы, и слова, которые необходимо понимать буквально. То есть, если в тексте находится символ, это не значит, что весь текст целиком имеет только символическое значение. Иногда может содержаться и то, и другое. Ну, еще некоторые моменты, касающиеся символов, мы с вами посмотрим. Братья, кто должен сейчас читать? Давайте откроем Иеремию, 24 глава, с 1 по 3 стих. Давайте все откроем. Прочитаем только эти первые три стиха. Книга Иеремии, 24 глава, первые три стиха. С 1 по 3 стих. И сказал мне Господь: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Смоквы хорошие, весьма хорошие, а худые – весьма худые, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши». А дальше в этом тексте дается значение этих символов. Мы читать не будем. Вот написано ниже. «И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь Бог Израилев, подобно этим смоквам хорошим, подобно этим смоквам хорошим, я признаю». И дальше раскрывается смысл хороших смоков и смысл плохих смоков. То есть, расширяя опять наш контекст, применяя правила, которые мы неоднократно с вами использовали, мы можем найти значение символа, истолкованного в других местах. Но не всегда так бывает. Иногда значение символа нам, ну, достается кропотливым трудом, когда мы видим его употребление на всем протяжении Священного Писания. Тут еще для нас что важно – опять скажу, вот увидеть главное в символе – соль. О чем говорит соль? Что делает соль вообще? Сохраняет, да. Символ соли говорит о сохранении. А свинья? Нечистота, грязь и нечистота. Опять самое существенное в символе проявляется, должно проявляться в нашем толковании. Но еще, братья, скажу коротко, время, хоть минутка у нас есть, может быть, в следующий раз более мы займемся о прообразах. Что такое прообразы? Не надо путать. Мы с вами говорили об образных выражениях. Метафора, сравнение, парадокс, олицетворение. Но сейчас мы с вами говорим прообраз. Прообраз, согласно определению, это реальное историческое явление или личность, в которых, ну, отражается будущее. Некоторые лица в Библии, некоторые события в Библии, в них словно бы будущее отражалось. Но это одна из тайн Священного Писания. Как так происходило? Смотришь вот такие события, а потом в Новом Завете ты в этих событиях видишь, ну, тень будущих благ. Помним мы такое выражение, да? Вот, например, приведу примеры прообразов. Адам – прообраз Христа. Ева – прообраз Церкви. Пасхальный Агнец – тоже прообраз Христа. Богослужение в храме и сам храм – скиния новозаветния. Сказано, все в ней говорит о Христе. Является отражением, ну, будущих благ. Вот, что-то будущего. Есть отличие от символа. Символ, он употребляется в различных местах. Вот, предмет какой-то или какое-то явление, отражающее какую-то одну черту. Но тогда, когда мы говорим о прообразе, мы говорим, что это или личность, или же какое-то историческое событие, которое более полнее проявляется в Новом Завете, и мы можем увидеть в нем гораздо более глубокий духовный смысл. Итак, братья, одно домашнее задание вам дано, да? Ну, а теперь другое тоже. Пусть мы поищем с вами вместе прообразы, какие-то личности, какие-то события, которые прообразно в Ветхом Завете говорят нам о Новом Завете, о свершившемся в Новом Завете. Ясное задание, да? Найти, да, вспомнить, найти, вспомнить вещи, которые являлись всего лишь прообразами для настоящего времени. Ветхого Завета, да. Прообраз обычно находится в Ветхом Завете, а его исполнение в Новом В одном и том же прообразе могут быть даже несколько символов, а может быть символов и не содержаться. Мы можем делать вывод о том, что прообраз, он как бы запланирован Богом и направлен на образ. Будь то человек или явление, или какое-то дело. Время помолиться, да? Давайте встанем, помолимся, друзья. Кто должен молиться, молитесь.